Уважаемые коллеги, сегодняшнее занятие посвящено Бахтину. И знаете, я думаю, что мне надо будет в этом занятии несколько продолжить тот материал, который мы использовали в прошлом занятии, когда мы говорили о западном человеке, человеке культуре Западной Европы и культуре восточно-христианской Европы, то есть, собственно говоря, России, по существу дела, попросту говоря. И с этой историей культуры, собственно говоря, связано имя Михаила Михайловича Бахтина, причем в достаточной степени сложным образом. Надо ли мне напоминать о Бахтине, о том, кто он такой? Я немножко, с вашего позволения, напомню самые элементарные сведения. Михаил Михайлович Бахтин родился в 895 году, собственно, учился в Петербурге, преподавал в Невеле, потом уже после революции переехал в Витебск. В 24 году переезжает в Петербург, в Петроград тогда, и арестован в 29 году по обвинению в участии в некой антисоветской организации. Поскольку он был человеком очень больным, у него был то ли полиомиелит, то ли что-то в этом роде, какая-то неприятная болезнь суставов, его освободили от лагерного заключения в Соловках и отправили в ссылку, где, собственно говоря, он провел очень долгие годы в разных ссылках. Это было все не так далеко от Москвы, пока, наконец, в начале 60-х годов не переселился в Саранск. Саранск, вы представляете себе, что это такое. Сейчас это совершенно замечательный город. А тогда это был в достаточной степени провинциальный город с педагогическим институтом, где, собственно, Михаил Михайлович Бахтин, человек очень хорошо образованный, провел достаточно долгое время, до тех пор, пока его не начали печатать. Все основные работы Михаила Михайловича писали в стол, поэтому, когда читаешь его работы, мне приходилось их читать все время довольно много, потому что в мое время, когда я ходил в университет, еще занимался, Бахтин стал очень модным автором. Автором модным сначала в Западной Европе, во Франции, в основном через семинар Ролана Барта, где о нем делал большой доклад в 65 году Юлия Кристева такая. И потом, естественно, эта мода сильно распространилась в наших университетских кругах, и все стали читать сочинения Михаила Михайловича Бахтина. Он свою работу «Арабля» подал как диссертацию. Она была, в общем, с довольно большим трудом защищена как кандидатская диссертация. Он стал кандидатом наук. Это, собственно, практически единственная или почти единственная полностью законченная работа Михаила Михайловича Бахтина. Помимо этой работы он довольно много высказывался, о чем мы с вами будем специально сейчас говорить, почему и как. Он стал предтечей постмодернизма или постструктурализма во Франции и в Италии. И сегодня среди специалистов, особенно и у нас, к сожалению, и во Франции, и в Италии, он, в Западной Европе в целом, он рассматривается как весьма авторитетная фигура. В Саранске даже висит на стенке университета, при входе в университет памятная таблица, табличка с именем Бахтина. Так что в достаточной степени известная такая фигура Михаил Михайлович Бахтин. Теперь, что мне можно сказать не столько о Рабле в истории реализма, сколько о проблемах, связанных с творчеством Бахтина, и проблемах, которые это творчество принесло в современную систему наук о языке, в филологию и, в частности, в лингвистику. В основном, в общую филологию. В чем здесь дело? Наверное, вы представляете себе, или мы, по крайней мере, об этом поговорим, некую ситуацию, культурную ситуацию, сложившуюся перед революцией, непосредственно в первое десятилетие после революции и в последующее время. А ситуация эта какая. Я иногда позволю себе отвлекаться несколько от темы лекции, просто, может быть, если будет так, как к слову приходиться, рассказывать всякие более-менее личные истории. Итак, вот что такое послереволюционная культурная ситуация. Вот опять расскажу вам такую личную историю. Вот есть портрет довольно известного лингвиста, граф Сухтина, который был одним из двух дипломатов, царских дипломатов, вернувшихся в Советский Союз и активно участвовавших в громадной программе, связанной с историей нашей страны, в программе создания письменно-литературных языков народов Советского Союза. Слыхали о такой программе? Я вам не рассказывал об этом деле? Ну, давайте вот я вам расскажу об этом в связи с тем самым проектом. А проект этот первоначально, может быть, обозначен как авангард. Вот русский авангард. Собственно, с чем были связаны главные идеи русского авангарда, который активно поддерживался теми направлениями в ВКПБ, которые впоследствии были обозначены как троцкизм, левый уклонизм и другие подобные движения. При этом надо вам сказать, что к этим направлениям примыкали и остатки, скажем, партии анархистов, в значительной мере остатки партии эсеров, которые вместе образовывали такое вот течение интернациональное, связанное с Западной Европой, очень прозападническое, которое мы, собственно, называем авангардом. Так вот, вот граф Сухотин, стало быть, на фоне голубой печки, в оранжевом халате, представляете, читает газету «Правда» и при этом каким-то усталым и страшным взглядом смотрит в глаза человек, который стоит перед этим полотном. Это было написано Габричевским, очень тоже известным, крупнейшим искусствоведом, историком искусства, который образовывал вместе с Зубовым, Густав Густавовичем Шпетом, вот такую вот философско-эстетическую группу. В нее входил и покойный Алексей Михайлович Сухотин, который, однако, вот в этой вот всей системе, вот я его нарисую, первый авангард, участвовал в этом громадном и чрезвычайно эффективном проекте, впрочем, с последствиями которого мы столкнулись, как и очень со многими другими вещами, уже в 90-е годы прошлого уже 20 века. Дело в том, что в нашей стране, я буду рассказывать обо всем этом деле в целом, и поэтому, понятное дело, отклоняться от темы рабля, она нам будет очень нужна, тем не менее. В начале 20 века культурная ситуация в нашей стране была следующей. Вот был великий литературный русский язык с его громадной художественной литературой, с его очень большой уже к тому времени научной литературой, с его технической литературой, с длительной историей риторической прозы, собственно, русской, церковно-славянской в виде проповеди. То есть очень большой, один из крупнейших европейских литературных языков. Я имею в виду не просто язык как систему склонений, сближений и прочего, а язык как совокупность произведений слова, которые были написаны на русском языке. Надо вам сказать, при этом немножко опять же отклоняюсь, что развитие языка – это ведь труд народа. Вот с точки зрения того, какой бывают и хорошие, и плохие языки. Хороших, плохих языков с точки зрения устройства грамматики не бывает. Любой язык из тех 5000 языков, которые знает наука, пригоден для выражения, в принципе, любого типа мысли. В принципе. Но дело в том, что система языков, а главным образом словесность на этих языках, собственно, разрабатывается. Литературу пишут люди. Это не только художественная литература, и, может быть, даже и не столько художественная литература, сколько литература философская, богословская, научная и так далее. То есть так называемая проза. Помимо русского литературного языка на территории нашей страны какие были еще крупные литературные языки? Уважаемые коллеги, это был с громадной исторической традицией армянский язык и с громадной, с конца IV века, начала V века, традицией грузинский язык. А вот других крупных литературных языков Ну, если не считать там того, что говорили по-французски, правда, по-немецки говорила вся интеллигенция, по-французски и так далее, других литературных языков крупных в нашей стране не было. Среди тех языковых систем, которые имелись, вот были у нас, естественно, финно-угорские языки, как, скажем, мордовский, чувашский, да, были тюркские языки, как то, что мы сегодня называем узбекским языком, например, киргизским языком, казахским языком, вот татарским языком, там, скажем, вот крымско-татарским языком и так далее. Но вот были такие языки, причем они обладали письменностью в разной степени. Это был чагатайский, так называемый, староузбекский язык, тюрки. Но вот эти были языки, на которых была написана довольно объемная мусульманская литература, собственно, большей частью хадисы к Корану, различного рода толкования Корана и различного рода богословские мусульманские тексты. А вот такие были слабописьменные, то есть языки письменные, но не литературные. Например, мордовский язык, на котором письменность существует где-то там с 15 века, или якутский язык, немножко позже письменность есть, но письмо-то есть, а вот словесности, собственно говоря, нету как таковой, литературы нет. В каком-то смысле вот татарский язык был более-менее литературным языком. И вот этих тюркских языков, финно-угорских языков, частью индоевропейских языков, как таджикский, например, хотя, в общем, на таджикском была древняя литература, Амархаян писал, Фердуси, Амархаян писали по-таджикски, да? Их было, в общем-то, очень немного. Большая часть языков народов России была либо младописьменная, либо бесписьменная. К этим языкам относятся не только так называемые восточные языки, то есть тюркские, например, да, но, скажем, языки Прибалтики. Поскольку на латышском языке к тому времени имело, собственно, один большой текст, кроме некоторых завещаний, например, некоторых документов, это вот приезжает где-то там в XVI веке епископ, архиепископ в Ригу, и ему дают представление, представляют его на латинском, немецком, понятное дело, и вот, собственно, на латышском языке. Больше особой литературы на латышском языке не было. Ну, большая литература, как бы большая письменность была на литовском языке, и то, как известно, литовское великое княжество сначала говорил по-древнерусски, ну, понятно, литературный язык, литературная форма языка церковного славянства, по-польски и по-латыни. Так что и языки Прибалтики в такой же точной степени, почти в такой же точной степени, были языками младописьменными. Пока они не были как бы в составе Советского Союза, но эта разработка велась в достаточной степени подробно, уже, собственно, после войны она продолжалась. И вот для этих языков нужно было составить письменности, и более того, надо было создать литературу, потому что надо было создать кадр местной интеллигенции. А как может быть местная интеллигенция без литературы, которую она читает на соответствующем, скажем, языке? Вместе с тем, ситуация очень существенным образом с лингвистической точки осложнялась тем, что все эти языки представляли собой так называемый диалектный континуитет. То есть диалекты переходили постепенно один в другой, и у нас совершенно непонятно, где у нас казахский диалект, где у нас узбекский диалект. Значит, надо было найти так называемые, определить так называемые базовые диалекты, создать азбуку и соответствующим образом, что самое удивительное, создать литературу на этих языках. Что, собственно, в это время и делалось. Как это все получалось? Значит, на каком основании делать вот письменность, письмо само по себе? Надо было собрать фольклорные материалы. Вот берем там, скажем, грамматику даренкова и шорского языка. Это язык Южной Сибири, Хакасии. Собираем шорский фольклор. На основании шорского фольклора пишем грамматику, а дальше что со всем этим делать? А дальше, собственно, складывается, собственно, созданная Лениным на самом деле система массовой коммуникации. И опять мне здесь придется сделать отступление и рассказать, что такое массовая коммуникация как таковая, по той простой причине, что У нас сегодня в нашем законодательстве под массовой коммуникацией понимает всякая книжная продукция, любая печатная, да? И даже вот тексты в интернете, и то иногда бывают массовые коммуникации, иногда нет. Вот что такое массовая коммуникация в строгом, с научном смысле этого слова, а не в смысле, который каким-то образом понимается нашим почтенным Министерством культуры, например. Ну, господином Мединским, в частности. Ну, так вот, для массовая коммуникация складывается тогда, когда, значит, наступает так называемая последняя стадия капитализма и империализма, то есть на рубеже 19 и 20 веков. Она включает в себя последовательно газету, радио, кино, телевидение. В отношении создания текста массовой коммуникации мы должны вот как-то охарактеризовать, как он создается. Текст массовой коммуникации любой, в строгом смысле этого слова, создается конвейерным способом. Стало быть, вот есть издательство, редакция газеты, ну и газета «Правда». Вот в эту самую газету «Правда» вы, допустим, журналист, тащите какой-то материал, который вам так или иначе заказан. Вы тащите этот материал и подаете его в какую-то из редакций газеты «Правда». Понятное дело, что как автор вы особого права не имеете этот материал, в зависимости от того, когда и куда его запускают, правится, ну, сначала, понятное дело, редактором данного издательства, данной редакции, потом он как-то помещается и организуется выпускающим редактором номера. И вот в этом номере массовой коммуникации, ну, скажем, газеты, мы видим много-много разных текстов разного содержания. Отчасти они рубрицированы: политика, внешняя политика, внутренняя политика, там, партийная жизнь, ну и так далее и тому подобное. Причем эта рубрикация занимает примерно, ну, в наших газетах советского времени, занимает примерно 50% текста. А 50% текста было не рубрицировано. И соответствующим образом ваш текст помещается рядом с другими текстами. И ему придается заголовок. Заголовок создается, исходя из некого стиля редакции в целом. Он мог быть образным, мог быть безобразным, могут содержать завершенное предложение, могут содержать только номинативное предложение и так далее, в зависимости от того, каков стиль самой по себе редакции, вот, коллективного автора этой массовой коммуникации. Но эти тексты, все те, которые публикуются в номере газеты, это касается не только газеты «Правда», скажем, ленинского, сталинского и более позднего периода, а касается любой газеты, которую мы с вами читаем или не читаем сегодня. Эти тексты размещаются определенным образом, под определенными заголовками. Понятное дело, что один печатается там нонпарелью, а другой печатается там хорошим петитом и так далее. Вот как текст занимает какое-то определенное место в выпуске газеты. Рядом с какими-то другими текстами и соответствующим заголовком. Так? А как они связываются между собой? А связываются они между собой с помощью так называемого символического зонтика. Это явление символического зонтика тоже было обнаружено американскими исследователями, Беллисоном, например, ну, где-то в 20-е годы 20 века. Это примерно 150 слов, которые обозначают некие концепты, скажем, демократия, свобода слова, права человека, коммунизм, да, скажем, там, ну, трудящиеся, империализм, капитализм и так далее и тому подобное. Эти слова, концепты, естественно, имеют некую ценность положительную или отрицательную, причем обязательно есть концепты с положительной ценностью, больше или меньше, есть концепты с отрицательной ценностью. И само собой разумеется, что в любом тексте этой массовой коммуникации, или почти в любом тексте, мы увидим соответствующие концепты, через которые как бы суггестивно связываются по значению вот все вот эти вот материалы, которые подаются журналистам, публикуются в газете, в один ряд, в одну систему. Вот ключевые слова проходят через практически все тексты выпуска массовой коммуникации. При этом, вот возьмем китайскую газету «Жэньчжибао», там в 60-х годов, когда мы с китайцами поругались, почему-то холодная погода всегда шла из Советского Союза. Понятно, что нейтральных в пропагандистском, политическом смысле текста нет. Их нет, не было и никогда не будет, пока существует массовая коммуникация. Не надо думать, что запрещение, скажем, вот эти пропаганды, реальное запрещение, пропаганда обязательно есть, потому что это форма существования массовой коммуникации. Только соответствующий концепт, как права, например, человека, правда, свобода слова, да, демократия, толерантность – вводится в наши несчастные головы суггестивно. И мы начинаем мыслить этими категориями, поскольку, к сожалению, смотрим телевизор и читаем газеты. Далее. Авторство текста совершенно замечательная штука. Вы не обращали внимания, что где находится подпись автора? Вот в советской газете она могла быть какой? Первое. Текст без подписи. Это передовица правды. Это текст, к которому редакция присоединяется полностью. Текст с подписью наверху, например, Мэлор Стурва. Это значит, это автор, которого редакция принимает как ключевого автора, и текст которого, вообще-то говоря, надо читать со вниманием, потому что его содержание имеет большое идеологическое или какое-нибудь там еще значение. Да? Текст, который печатается под, подпись, которая печатается под текстом, это разные варианты. Наш специальный корреспондент, наш корреспондент, да, ну и так далее. Это получается такая иерархия авторства конкретных текстов, которая указывает нам на значение, значит, вот соответствующего материала как такового, на его как бы авторитетность. А с другой стороны, очень большое значение в этой парадигме построения, значит, газетного текста также устроен телевизионный текст, только он развертывается во времени. Вот единственное различие. Да? А, значит, как она устроена? Очень просто. Вы читаете газету или читали газету? Вы читаете газеты? Я вот не читаю уже больше. Значит, после того, как мне пришлось подать в ЦК КПСС значит, отчет о читателях газет «Правда», я больше газет не читаю. Мы это делали вместе с институтом конкретных социологических исследований в начале 80-х годов. Просто больше газет не читаю, и все. Я начитался газет в свое время. Ну, иногда так посмотришь, так сказать, глядишь, одно, то же самое. Только слова другие. Ну вот, читают газеты справа налево, сверху вниз по заголовкам. Так, открыли и посмотрели заголовки. Понятное дело, что тот заголовок, который вам интересен, вы прочитываете, а тексты вы прочитываете. Ну, понимаете, вот «Правда» это сколько? 6 печатных листов. Понимаете, только отчаянный пенсионер с 40-летним партийным стажем мог прочесть целый текст газеты «Правда», как и любой другой газеты. Нормальный человек читает его в среднем 20 минут. Но это уже довольно много, 20 минут читать газету «Правда». Ну, так минут 10. Но не более того, значит, вы эту газету читаете невнимательно, совсем не так, как, скажем, роман Толстого «Война и мир», где надо читать каждое слово. Это каждое слово понимать, читая. Значит, «Война и мир» требует внимательного чтения. «Учебник сопротивления материалов» требует очень внимательного чтения, правда? А если вы, не приведи Господь, занимаетесь на факультете «Т», в МИФИ, то это совсем внимательное чтение. Отлично. Значит, соответствующим образом вот получается такая картинка с массовой коммуникацией. Значит, вы ее читаете быстро, прочитываете заголовок, которым дается модальность проблемы, вычитываете ключевые слова, которые связаны с заголовком, и еще что-нибудь там в конце статьи, там что там делают американские империалисты или что-нибудь такое в этом роде. Вот этим ограничивается ваше, как массового коммуниканта, чтение источника, восприятие источника массовой информации. Так. Значит, соответствующим образом авторства нет, авторство коллективно. В автора, у газеты нет автора, но есть общий стиль, стиль данного издания, который обозначается «Правда», «Коммерсант», «Комсомольская правда» и так далее. Это как бы подлежащее вот в этом всем тексте. А все остальное, то есть ее рубрикаторы, конкретные материалы, это сказуемое. То есть то, что говорится «Правдой», или то, что говорится «Коммерсантом», или то, что говорится «Известиями». Ибо вот эти вот первые подлежащие повторяются, и рубрикатор тоже повторяется. Вот вам политика, вот вам то-то, вот вам все-то. Значит, получается некое цельное описание, или как его представляет себе коллективный ритор, цельное описание картины мира. Значит, эта штука задает вам картину мира, которую вы воспринимаете, и в рамках которой, извините меня, функционирует так или иначе общество. Значит, теперь вот у нас в советское время вот создает, вот есть газета «Правда», «Правда», есть тогда главная газета «Известия», есть газета там «Профсоюзная», «Гудок» и так далее и тому подобное. Эти источники массовой информации ранжируются с одной стороны сверху вниз по вертикали, а с другой стороны горизонтально по специальностям, так сказать. Вот «Профсоюзная», вот «Советская», вот «Партийная», да, вот там «Гудок» для железнодорожников, ну и так далее и тому подобное. Значит, вот эта вот система массовой информации, которая действительно была разработана, ну вот после революции, уже в советское время, она задается на русском языке, но, естественно, ее как бы клоны задаются на языках народов СССР. То есть там «Ташкентская правда» или там «Правда Востока» или что-нибудь такое в этом роде. Получается целая система массовой информации, то есть вот газета, к ней присоединяется радио. Но для того, чтобы эту массовую информацию как-то образом воспринимать, читать, абсолютно необходимо уметь читать, правда? И понятное дело, что сама по себе массовая коммуникация, она имеет определенный тип риторики. Она рассчитана на массу читателей. Аудитория массовой коммуникации, которая сама коммуникация периодична, ну, каждый день выходит газета, там какой-нибудь там еженедельник выходит раз в неделю и так далее и тому подобное. Там радиопередачи повторяются, сами по себе рубрики названия радиопередачи. Да? Значит, вот, а что представляет собой аудитория? Первое. Аудитория – это рассредоточена. Уж вы телевизор смотрите как? Либо в одиночку, либо там, ну, член семьи садятся, вот там семья собирается, садится телевизор, смотрит, чай пьет и так далее, и все такое прочее. Газету, понятное дело, обычно, ну, в мое время было неприлично заглядывать через плечо в метро человеку, когда он читал газету. Ну, вот едешь в метро, все читают газету. Кто «Правда», кто «Известия», кто «Совроссию», кто что-нибудь там еще что читает, все в метро едут, читают газету. Ну, естественно, кто сидит, кто стоит. Некоторые читают, некоторые не читают. Все, вся страна читает газету. Теперь понятное дело, что само по себе содержание этой газеты и сложность текста ранжируется по получателю. «Правду», понятное дело, газета партийная. Ее должен читать человек подкованный, правда? «Известия» – газета советская. Ее тоже, в общем, довольно подкованный человек читает. Или не всегда, но подкованный. Ну и так далее. А бывают поменее подкованные, вот как «Советскую Россию», например. Замечательно. И соответствующим образом этот текст должен быть понятен и доступен любому, кто так или иначе ангажирован в политическую систему страны. Отсюда правило равнения вниз. Она должна быть понятна самому последнему дураку, попросту говоря. Вот это вот система массовой коммуникации, массовой информации. Но штука в том, что как справедливо в свое время, вот тут недавно последние свои выступления сказал Сергей Иванович, когда объяснялся перед студентами Томского университета, собственно, сама по себе цель-то построения нового общества заключалась в том, что развитие технологий, науки, а требовалось бурное развитие науки и технологий, индустриализация страны, должна сопровождаться развитием человека, и, собственно, развитие человеческой личности является главной задачей власти, главной задачей системы, правда? Эту личность надо развивать. Газета, массовая коммуникация – это какой-то уровень развития человека, но в достаточной степени базовый уровень. Стало быть, необходимо создавать образование, его формировать, это образование, и тут возникает очень-очень серьезная проблема. Почему? Потому что значительная часть населения страны, порядка 70%, это все случилось за 19 век, кстати говоря, раньше было больше грамотных до этого, уж читали Священное Писание, читали жития святых, крестьяне были крестьянские библиотеки в России, все что угодно. Но после того, как было введено реальное крепостное право, особенно в центральных областях России, было очень много неграмотных. Вот в Сибири были грамотные, на севере были грамотный народ. Просто не просто в церковь ходили, но читали. А здесь было много неграмотного народа у нас, вот в центральных областях России, особенно европейской России. И соответствующим образом необходима была а. ликвидация безграмотности как первая ступень, и б. образование. Вот теперь вопрос, какое образование и какого человека надо делать, и вот тут-то мы с вами вернемся вот к «Авангарду-1». Что такое «Авангард-1»? Ну, это поэты типа там Бурлюка, например, правда? Ну, там, раннего Клычкова, Бурлюка, разных-разных других людей. Каждый молод, в животе чертовский голод, да? На что ответил все время Мандельштам, говорит, термит-термиту, делай все по алфавиту. В том же совершенно размере, да? Вот, значит, вот такой вот получается замечательный сюжет, да. Дальше, каковы идеологические установки вот этого пролеткульта? Раппа и так далее и тому подобное. Мы, первое, мы против природы. Новый человек должен быть абсолютно новым человеком, не связанным с культурой. А культура – это то, что сохраняет общество. Пушкина на свалку, всех этих ученых буржуазных на свалку. У нас будет своя литература, воспитывающая народ, своя наука пролетарская, да, своя пролетарская техника, свой пролетарский быт, вот и прочие всякие замечательные вещи. И, значит, пролетарский быт и прочие штуки в его эстетической функции устраивает в Хутемас, а в Германии был соответствующий институт, да, который разрабатывает, собственно, идеи дизайна. Всего там, всего, начиная от платочков комсомольских, кончая мебелью там, и чем угодно, да, или танками, или чем хотите. Да. Соответствующим образом наука вот, возникает в системе этого самого авангарда. Новая наука, а какая первая главная новая наука, понятное дело, что это новая наука о языке. Потому что язык – это некий инструмент, которым организуется, устрояется общество. Все наши социальные отношения опосредованы языком. Значит, язык – это главный инструмент управления. Поскольку массовая коммуникация, она использует язык как инструмент управления, идеологического управления обществом. Да? Вот это новое учение о языке Николая Яковлевича Мара, который выстраивает так называемую историческую типологию языков, объясняют сначала, извините, я, коллеги, буду говорить некоторые вещи, которые, ну, как вам сказать, они не всегда приличны, оказываются. Значит, вот на основании всех языков, первоначально, что люди делали, когда они еще не были людьми, когда обезьян не схватил палку? Они воспроизводили себе подобных. Понятно, что в основании по Мару вот этого вот самого первобытного языка лежат четыре корня, кер, йор, забыл там еще что такое, которые обозначают соответствующие действия посредством звуки, которые сопровождают воспроизведение себе подобных. Так, Значит, дальше, значит, вот эта самая штука выражается уже в некую производственную деятельность, потому что человек начинает делать орудия труда, дескать, и все такое прочее. Вот, и тут возникает так называемый язык, так называемого активного строя. Ну, скажем, когда глагол «падать», вот он бывает, имеет одно управление, если ты упал случайно, а другое управление, если ты упал нарочно, да? Не, вообще есть такие языки, в которых имеется активный глагол, какие-то, так сказать, остатки, пережитки активного глагола, активного пассивного глагола. Дальше стадии уже связаны не с пануальным браком, а с матриархатом и производством матриархатным, да, то есть вот доклассовое общество. Это, значит, языки так называемого эрготивного строя. Ну, их довольно много, этих языков, там, скажем, тибетский язык эрготивного строя, языки палеоазиатские, языки американских индейцев, отчасти вот языки Северного Кавказа, там, абхазские, например, да, вот это языки эрготивного строя, отчасти грузинской, в меньшей степени, там, только в прошедшем времени эрготивная конструкция, она заключается. Скажем, отец любит мать. Вот здесь мы имеем только показатель глагольный в русском языке, правда? Но мы знаем, что отец – это прилежащее, и оно стоит в именительном падеже, а мать – это сказуемое, которое должно стоять в винительном падеже. Верно? А, значит, в эрготивных языках все наоборот. Отец оформляется специальным падежом, который напоминает несколько творительный падеж наш, но скорее дательный или творительный, ну, какой хотите, он называется эрготивным падежом. Мать падежом не оформляется, она стоит в прямом падеже, а, собственно, глагол согласуется с отцом. Да, иногда и с отцом, и с матерью. То есть и с тем, что по-нашему прямое дополнение, и с тем, что по-нашему прилежащее. А вот противопоставление активной и пассивной конструкции, как таковой, там бывает такой ложный пассив. Нет, значит, отец любит мать, мать любима отцом, правильно, да? Вот такой штуки там обычно не бывает в этих языках. Значит, почему не бывает? Ну, Николай Яковлевич объяснял это тоже соответствующим образом. Понимаете, потому что вот глагол действия и объект действия соединяются как бы в единый комплекс. Вот объект самое главное, да? А субъект действия оформляется вот тоже в связи с глаголом. Значит, объект выступает выраженным, а субъект слить с глаголом. Почему? Потому что матриархат. Ну, да, трудно объяснить логически, но так Николай Яковлевич так думал все. Да, значит, вот такая получается у нас замечательная история. А потом, значит, негодяи, классовое общество, мерзкие индоевропейцы, захватчики, завоеватели появляются повсюду, разгоняют бедных, так сказать, бедных вот матриархатчиков, матриархатчиц, да, и устраивают вот языки с номинативно-аккузативной конструкцией, то есть, значит, отец выражает индивидуала субъекта, а любит мать объединяются в одну группу, значит, тут отец главный, субъект главный, да, он действующий субъект, он описывается как центр предложения, верно? И это связано с, так сказать, классовым индивидуализмом и другими прочими замечательными вещами. В этой связи вот языки типа так, грузинского, например, или абхазского, ну, сам Марк был наполовину абхазом, наполовину шотландцем. Мать у него была абхазская, отец был шотландец, он занимался производством чая в Абхазии, его отец. Да. Вот они, это языки, как бы, так сказать, демократические, как бы лежащие в основе таких миролюбивых и справедливых социальных отношений в обществе, как бы первобытный коммунизм. Да. Да, вот эти вот негодяи, значит, вот они классовые. И тут у нас получается патриархат с доминированием мужчин над женщиной. То есть бедная женщина теряет всякие свои, так сказать, женские особенности. Она делается подчиненной, рабыней этого негодяя, разбойника. Ну и так далее и тому подобное. Значит, вот такая получается у нас картинка с языками. И поэтому языки в том, как они выстраиваются дальше в своем развитии, вот эта историческая типология, я очень так схематично объясняю про Мара, она распространяется, естественно, и на вот те языки, которыми мы владеем, а русский язык – один из самых мерзких индоевропейских языков. Он же подвижную систему сохраняет. В нем развитая видовая система. Вот это совершенно ужасная вещь. Его вообще преобразовывать надо. Так, хорошо. Дальше, значит, вот с языковой ситуацией мы с вами сказали, про теорию языка сказали. Дальше, значит, вот говорим об искусстве. А искусство какое искусство? Живопись, понятное дело, скульптура – это архитектура. Вот есть такая замечательная книжка Хазанова, называется «Архитектура первой пятилетки». В этой, значит, в первой пятилетке идея создать коммуну, дом коммуна. Это вот дома Ле Корбюзье. Это замечательная вещь. Эти самые коммунары в этом доме коммуне, ну, как, какая семья? Комната, извините, для совокупления должна занимать 4 квадратных метра. Я не шучу. Откройте Хазанову и почитайте. Да. Комната, значит, вот для столовой, там, значит, где все вместе обязательно обедают, под звуки, громкоговорители, должны поэтому по радио там что-то такое объяснять, как они живут вообще, как про советское строительство и прочие разные вещи. Да, вот комната для досуга, причем все эти помещения, они работают в определенное время за суток, потому что вот вам время, так сказать, для спанья в дартуаре общем. Вот вам время, так сказать, для любви, вот вам время для еды, вот вам, а как детей воспитывают? Ясли, детский сад, естественно, женщина, которая рожает ребенка, должна сдать его в детский сад, там его воспитывают, она имеет с ним право. Ну, вы узнаете что-нибудь? Узнаете? Да, и я узнаю. Она имеет право с ним встречаться какое-то время, в какие-то, так сказать, ситуации. Чудесно, да? Класс. Ну вот, соответствующим образом, вот так планируется быт. Скажем, конечно, всякому обществу нужны коллективные действия, праздники. Ну, во-первых, неправильная христианская неделя заменяется 10-дневкой. Причем, вот я заметил, вот до сегодняшнего дня я прихожу в постный день, в нашу уже вполне постсоветскую университетскую столовую, в четверг рыбу дают, а в пятницу рыбы нет. Простенько и со вкусом, да? Это вот пережиток того самого. И чтобы по воскресеньям никоим образом свободных дней не было. Свободные дни должны быть другие дни недели. Это воспитание советского человека. Вот здесь вот. Которое, понятное дело, воспитание отрывает его от этой буржуазной культуры и формирует абсолютно нового человека вне природы и вне человека. Возвращаюсь к этому портрету покойного Алексея Михайловича, одного из двух царских дипломатов, которые вернулись в Советский Союз. Был граф Игнатьев и граф Сухотин. Игнатьев был военным атташе в Испании, а Сухотин был секретарем посольства в Париже. Ну вот, значит, цвета. Вот представьте, такая красивого такого голубого цвета печка за ним. На нем яркий оранжевый халат. Что-то там сбоку зеленое. Это резкое сочетание цветов. Хотя оно гармонично, но резкое сочетание цветов, которые как бы выбрасывают человека из отношения, из естественных отношений. Обратите внимание на нынешнюю моду. Тоже резкое сочетание, как попугай. Женщина идет модная, как попугай. Вот и здесь. Это все уже пройдено, уважаемые коллеги. Слава Богу, что это в свое время было временно пресечено, об этом я вам только скажу, конечно, сейчас. Да, соответствующая живопись, соответствующая поэзия, которая просто вырабатывает новые стихотворные стиховые размеры, типа там дольников, неопределенного стиха, белого стиха, там все, что хотите, свободного стиха. Вот это литература, которая... Что такое поэзия? Поэзия – это... Собственно, ритм мышления человека. Он будет у вас либо плавным, мой дядя, самых честных правил, да? Либо рубленым, рваным, каждый молот в животе, чертовский голод и так далее. Хорошо. И, собственно говоря, вот этот вот замечательный авангард, который создает нового человека, естественно, самым жестоким образом, вот это я хотел подчеркнуть, это совсем не были невинные люди, да, это потом уже, который соответствующим образом воюет с русским языком, русским народом. А вы не читали суждение Максима Горького о русском народе, нет? Почитайте. Да, да, с русским народом и вообще с любой традиционной культурой. Теперь возвращаюсь к письменно-литературным языкам народов СССР, что, собственно, эта система вся развивается вот в это время и несколько позже. Итак, нужно создавать письменно-литературные языки, нужно создавать подготовленного культурного человека. Понимаете, такое дело? Вот когда я объясняю вам про авангард, не надо думать, что это все было авангардом. Так как сегодня, не надо думать, что все постмодерн. Не надо думать, что все это вот планирование семьи. Вот мы с вами-то есть, слава Богу. Ну так вот, понятное дело, вырабатываются эти самые новые языки народов СССР. А как? А вот теперь я вам опять расскажу анекдот. Был у моего отца, даже больше, чем у меня, тогда был еще довольно молодой человек, был приятель, они вместе лежали в больнице, в доме отдыха были, Андрей Игнатьевич его звали, ну вот он писал знаменитую, там, в советское время он был страшный диссидент, весь барельеф на скале. Значит, как создавалась литература народов СССР? Послал как-то их бригаду Горькой в Алма-Ату. Я не рассказываю этого, нет, эту историю, я ее очень люблю. Послал в Алма-Ату, понятное дело, ну, бригада молодых писателей, ну, как не выпить. Приехали, выпили, денег ни копейки, пошел он на базар, видит, на базаре на таком рваном ковре сидит какой-то мужчина в рваном этом самом халате и бренчит на дамбле, у него еще трахома на глазах. Дед говорит, как тебя звать? Джамбу Джамбаев. Никому ничего это имя не говорит. Вот кому-то говорит, да, кто постарше, что вот ты, старик, уснул, на дамбле звенит джамбу, струну он перебирает, доброй дедовской рукой, колыбель твою качает, второй квас школы. Родная речь. Так, Стюр спрашивает, как тебя зовут? Он Джамбу Джамбаев. Пошел, значит, он, Андрей Игнатьевич, в гостиницу и написал балладу о Сталине. И подписал Джамбу Джамбаев. Да, приезжает, стал быть, он в Москву через какое-то время, и его напечатали в местной газете, естественно. В газете был так называемый паровоз, в советской газете, это паровоз – это стих на актуальную политическую тему. Значит, на паровоз летит вперед, в коммуне остановка, он назывался «Паровоз». Да. Значит, вот напечатали в газете, приезжает он в Москву, в Союз писателей, видит, батюшки Светы. Сидит этот самый молодец, уже в хорошем халате, на хорошем хабре. Да, с этой дамброй. И поет на русском языке балладу о Сталине. Да. Как эта вся штука делалась? У нас было много-много хороших писателей, которых не публиковали в это время. Ну, может, правильно, может, нет, не знаю. Но которым надо было жить. Они все знали разные иностранные языки. Поэтому, скажем, там вот Горький создал вот эту вот знаменитую серию мировой литературы, вот переводили с разных языков. Кстати, много чего хорошего перевели, сейчас эти молот-ведьм перевели в это время. Ну, много чего хорошего, прямо скажу. Да, потом вот появилась библиотека Академия, да, серия знаменитая Академия. Вот это вот все отсюда идет. Но вот занялись и переводами вот новых, молодых, рождающихся новых литератур Востока, вообще Советского Союза. Для того, чтобы эти литературы появились, Ну, людей, которые как-то, так сказать, вот как-то к этому соотносились, проявляли какие-то способности, забирали. Ну, в Ленинград забирали, там был Институт народов Востока, в Москве, значит, был литературный. Он сейчас есть литературный институт. Там преподавали очень хорошие специалисты, реформатский Александр Александрович, языкознание там как раз читал. Вот, и учили этих молодых людей, ну вот, нацменами они тогда назывались, нацменьшинство, это от этого слова происходит. Вот их учили литературе. Они выучились в литературе и на своем языке писали какое-то сочинение. Ну, не знаю, там, роман, там, стихи и так далее и тому подобное. Это сочинение сначала издавалось на месте, а потом, значит, в Москву. В Москве его переводили, ну, скажем, для Анны Андреевны Ахматовой. Подстрочников. Она поэтому подстрочнику бабах и писала стихотворение. Значит, это стихотворение публиковали в перевод, как перевод, а потом делался обратный перевод, качели на местный язык. И вот таким образом формировались литературы народов СССР. И их сформировали, что самое ужасное, их сформировали эти литературы народов СССР. То есть сформировали кадр местной интеллигенции. Эта местная интеллигенция, понятное дело, училась там в институте типа красной профессуры, вот, были специальные факультеты вот, для, так сказать, вот, представителей народов СССР и так далее и тому подобное. Были созданы на местах высшие учебные заведения, большей частью педагогические институты. Почему? Потому что, скажем, вот, ну, вы готовите ветеринара. Понятное дело, что вы должны его по-казахски готовить в значительной мере, потому что с местным населением надо говорить на его языке, правильно? Если вы готовите теоретически, физико-теоретика, его надо по-русски готовить. Русский язык уже подготовлен, он уже имеет соответствующие терминологические системы, правда? Соответствующие учебники и все такое прочее, все это хозяйство, которое необходимо для образования. Значит, вот получается функции языков. Вот у такого-то языка такие-то функции, у такого-то такие-то функции. Они совместно существуют, функции разводятся, есть общие функции, есть разделенные функции, все такое прочее. Вся эта конструкция, значит, вот формируется в отношении языков народов СССР. Это вот то, что касается вот этого вот периода и следующего периода. Теперь дальше возникает острейшая проблема культурная. Вот когда вы ходите в школу, вот сейчас многие из ваших детей наверняка ходят в школу, и вы, наверное, замечаете, что там что-то неладное. Вот когда моя мама ходила в школу, в младшие классы, значит, там был групповой или бригадный способ обучения. Создалась бригада. Бригады делали домашние задания. Кто-то, значит, это домашнее задание делал, все бригаде ставили отметку. Так. Развивается экскурсия. Этим занимались вообще хорошие педагоги. Значит, экскурсии на заводы, экскурсии в специальные музеи, вот на заводы. В сельскохозяйственные, например, завхозы, уже колхозы и так далее, вот экскурсии не обучали. Вот сам подготовка. Ну, компьютеров не было, сейчас все это дело на себя берет компьютер, и результаты такие же должны быть, конечно, когда ученик не делает домашних заданий, когда нет предметов, на историю-то отменили. Владимир Ильич Ленин. Отменил историю. Да, отменил филологию, как буржуазные предрассудки. Значит, историк, филологических факультетов нету больше. Есть факультет обществоведения. Похоже? Похоже. Да, на этом обществоведении, естественно, развивается, ну, марксистская, так сказать, историческая теория, вот всякие там базис, надстройка и прочие замечательные вещи. Да, все прекрасно в этих категориях учатся. Ну, будущие молодые специалисты, как бабушка моя, тетка мамина, да, вот преподавала вот немецкий язык и французский. Историю ей нельзя было преподавать, потому что она окончила историко-филологический факультет до революции, не положено было. Вообще происхождение не то немножко. Да. Ну вот она объясняла про двух очень известных впоследствии лингвистов. Я не буду называть их имена. Говорит, ну вот если она еще могла по-немецки отличить прилежащий от сказуемого, то такого ученика, как он, я за 50-летнюю практику преподавания языка не видала. Он потом стал очень крупным лингвистом. Она, впрочем, тоже. Вот это вот, понимаете, вот это вот вы должны понять. То есть, когда мы говорим о репрессиях, а они были, и прочих страшных вещах, когда мы говорим о доносах, а они были массовыми. Ну, вот представьте себе полуграмотное население, которому массовая коммуникация внушает, что кругом враги народа. Ну, о чем ей еще писать-то? Она об этом и пишет. Кругом враги народа, значит, бдительность. Ну, бабка проявляет бдительность, там у нее соседка, там, не знаю, принесла там что-нибудь такое, чего бабка не знает, там купила, да? А враг народа. Пишет донос соответствующий. А кто были работники юстиции? Вот следователь, ну, человек с 4-летним образованием, или там в лучшем случае с 7-летним образованием. Вот это очень важно понять, такова была ситуация в стране, культурная ситуация. Ну вот, соответствующим образом вот получается непонятность. А как нам быть? Потому что для того, чтобы мы произошла индустриализация, реализовалась план индустриализации, для того, чтобы были технологии, была наука, простите, нужен соответствующий кадр людей, нужен образованный, подготовленный народ, который все это будет делать, сознательно делать. И вот наступает следующий этап, который я тоже хочу вслед за два, который я хочу тоже вслед за таким для меня не очень симпатичным автором Борисом Гройсом назвать тоже авангардом, но авангардом два. Почему авангард? Уж действительно, архитектура уже не первых пятилеток, а последующие, начиная со второй трети 30-х годов, да? Значит, это архитектура, вот так называемые сталинские высотки, они позже стали делаться, после войны уже, да. Вот это вот, так сказать, дома, вот это, собственно, некая конструкция эстетически организованного общества. С 30-х годов начинает формироваться некая идея социалистического реализма. Помните? Да. Этот социалистический реализм партийность литературы распространяется не только на литературу как таковую, но на живопись, на архитектуру, правда? Значит, на музыку и на все области. Ну, так сказать, художественной деятельности. Создаются союзы архитекторов, союз художников и так далее и тому подобное. Формируется по-настоящему Академия наук с ее системой академических институтов. И вот эта самая Академия наук достаточно рано все-таки все равно переводится из Питера, из Ленинграда тогда уже в Москву, да? Это произошло несколько раньше. Значит, дальше. Что появляется в начале 30-х годов, вдруг неожиданно появляется учебник истории. Вводится в школу история. До этого никакой особой истории не было. Был, кстати, очень сильный историк Покровский, в достаточной степени интересный. Не надо думать, что это было что-то такое ужасное. Ничего подобного. Да, и Сталин пишет некую как бы программу вот этих самых учебников истории, разделяет историю на историю древнего мира, историю средних веков, историю нового времени, новейшую историю, значит, историю СССР, историю колониальных народов. Вот История рубрицируется и выстраивается единая как бы схема построения исторического материала и единая схема представления исторического процесса, в частности, в истории СССР. Причем хотел бы обратить ваше внимание, само понятие истории СССР, это что такое? Ведь, простите, до революции никакого СССР не было, правда? А до 18 века еще было меньше, верно? А в 16 веке, вообще-то говоря, Московское царство было. Но в учебник вставляются все вот эти исторические разделы. Обратите, пожалуйста, на это обстоятельство внимание. Вот это очень любопытная вещь. Я еще раз отклонюсь от этого рассказа. Был такой замечательный человек, которого звали Николай Сергеевич Трубецкой. Трубецкой – создатель евразийства. Причем не того евразийства, с которым вот мы сегодня имеем дело, потому что это евразийство к евразийству как таковому имеет отношение только по названию. Первое дело евразийства Трубецкого. Трубецкой не был другом советской власти. Более того, Николай Николаевич Дурново, ну, даже родственник Трубецких, и Толстых он был родственник, просто за знакомство с Трубецким на конференции в Праге сначала посадили, потом расстреляли. Это был крупнейший историк русского языка. Вот, но это все печальная, конечно, история. Я постараюсь их не рассказывать. Важно представить себе атмосферу эпохи. Значит, что делает Трубецкой? Он объясняет, что существуют некие культурные области. Причем это области, в соответствии с Данилевским и другими авторами, до Трубецкого, там Леонтьев, Данилевский и так далее, да, это историко-географические культурные зоны. И под Евразией понимается некая историко-географическая культурная зона, которая включает в себя как компоненты главным образом византийской культуры, на основании каковой, собственно, возникает русская письменность, древнерусская литература, да, то есть византийской православной, это верхи русской культуры. И соединение вот этой вот византийской культуры с культурами народов, восточных народов, то есть тюрок в первую очередь, монголов, тюрок, вот, так сказать, наследие Чингисхана, знаменитая статья Николая Сергеевича Трубецкого. Ну, я знаю, что вот в этой среде к евразийству относится, мягко выражаясь, настороженно. Я только хочу сказать одну простую вещь. Слово «книга» китайского происхождения, слово «деньги» через монгольские и тюркские языки пришло из китайского языка. Вот просто, чтобы дальше мне не говорить о том, что вот там вот всякие дикари, так сказать, такие эти самые монголы-дикари, китайцы-дикари, как они могли взять мощное укрепление Киева, что с ножами, что ли, ходили? У них были мощные стенобитные машины китайского производства в это время. Ковыми они пробивали соответствующие стенки. Ну так вот, значит, но вот, собственно, мы русские, простите меня, вот я смотрю на этот замечательный зал. Что-то все славяне, что ли, сидят? Ну-ка, тут тюрок нет. Тут финно-мордвы нету. Ну посчитайте ваши бабушки, прабабушки, кто из Рязани-то? Ну да, новгородская, это германцы, это финно-угры, да, все, что хотите, особенно север России. Северные германцы, финно-угры различного рода, все, что угодно. Мы, русские, вообще, уважаемые друзья, любой большой народ, который имеет перспективу существования, является смешанным. Этнически, антропологически, как угодно. Вот это вот соединение разных народов на этой громадной территории, разных народов с разными хозяйственными укладами. Кочевники делают одно, а земледельцы делают другое, правда? Они обмениваются товарами. Происходит мощный товарообмен между степью и лесом, так называемым. Так? Формируются пограничные области, наши русские князья, все татары были, простите, тюрки. Кто половцы, кто еще, кто женились на половчанках. Князь Игорь знаменитый, так сказать, он был половцем, по существу делать. Никаким он ни германцем не был. Ну, где-то какие-то там корни у него были германские, вообще-то говоря. Ну, Рюрикович как-никак, да? Ну, вот. Но в основном-то он был тюрком, ну, славянином, конечно. Ну, так вот. Поэтому низы русской культуры, вот как бы общенародная культура, она, помимо всего прочего, по Трубецкому соединяется именно с культурами вот Востока, так называемого. Хотя понятие Запад-Восток – это понятие идеологическое, и, простите, Египет находится в западнее России. Да? И Турция тоже. Вот. Значит, а вот, так сказать, верхушка, да, верхушка, верх этой культуры, это, понятное дело, византийская культура с очень мощными вкраплениями западноевропейской культуры, но переработанными вот этой вот культурно-этнической общностью. И единение, общность вот этих наших народов, евразийских народов, вот, значит, до, от Большого Кавказского Христа до Ледовитого океана и от Ужгорода до океана Тихого. Так она конструируется, это самая Евразия. Общность эта самая, она обладает собственной культурной традицией, собственной культурной нормой и одним очень важным свойством, помимо всего прочего. Поскольку народы разные, они живут вместе все, то вот для этой общности очень легко сменяется и должен сменяться один принцип – рекрутирование элиты другим. И вот Николай Сергеевич Трузнецов, он сам был Гедиминович, князь, как известно, да, он объясняет, что монархия в России завершена. Все, монархии больше не будет, только идиоты могут требовать возвращения Романовых на престол. В России родилась новая форма правления. Она называется идиократия. Нравится? Мне нравится. Идиократия заключается в том, что элита правящая подбирается по мировоззрению, по общности идеологии, как он сам пишет. То общество, которое стало во время, то есть 20-е годы на территории нашей страны, России, Советского Союза, это был ранний опыт идиократии. Более развитые идиократии. Последующие идиократии. Это топ-тут-тут, как об этом объяснял Николай Сергеевич Трубецкой, и создадут действительно серьезное, так сказать, и в себе существующее общество, которое смогут вести за собой многих других. Но штука в том, что он же предсказал, простите меня, он предсказал Горбачева с Ельцином и отчасти предсказал Путина. Есть такой, об идиократии, почитайте статью. Как он предсказал, очень просто. Наша поганая элита, она проевропейская, она европоцентристская. И поэтому наша эта самая элита является европейскими шовинистами. Шовинист не обязательно тот человек, который говорит, что его личный народ, вот мой народ, французы, лучше всех остальных, а все остальные дряни, а мы французы хорошие. Точно так же шовинист. Кстати, это принцип Ленина. Да? В партийной организации, в партийной литературе он то же самое писал. Он будет шовинистом Соединенных Штатов, если он живет в России и считает, что другой народ, другая культура выше его культуры. И представляет ее как более высокую культуру, как более организованное общество, как некий образец для своего собственного народа. Он делает это, как пишет Трубецкой, за деньги или по дурости. Но это не имеет никакого значения. Вопрос состоит в том, что он делает, а не что он думает о самом себе. И вот, значит, когда эта вот самая элита прозападная, это то, что вам говорил Сергей Рванович. Вообще-то говоря, только другими словами. Эта самая элита, она, поскольку она прозападная, она и пойдет в сторону Запада. И в один прекрасный день западные ценности оказываются для нее более существенным, чем ценность собственного народа. Она принципиально противонародна. Вот это история Коммунистической партии Советского Союза. А потом придут люди, которые будут править страной под контролем. Под контролем, да. Вот у западных культур, западных роман-германских стран было. Еще как было. А потом, может быть, если нам Господь поможет, очень повезет, найдется какая-то группа людей, которые поменяют идеологию власти. И эта группа людей приведет страну к следующей, как бы очевидно, форме вот идеократии. Уже на опыте, вот полученном в результате того, что у нас в Советском Союзе произошло. Я не говорю, что Трубецкой был коммунистом, марксистом, советским человеком. Он занимался конспиративной работой против Советского Союза. Просто конспиративной работой. Он был принципиальным противником советской власти. Врагом, прямо скажу. Но он умер как враг фашизма. Потому что он выступил против базовой теории, одной из базовых теорий фашизма, а именно сравнительно исторического языка знания. И в своих статьях некоторых одной главным образом объяснял, что, вообще-то говоря, индоевропейские языки, индоевропейский язык есть продукт языковой конвергенции, а не дивергенции, это языковой союз своего рода. А индоевропейского языка, который был связан с каким-то этносом, определенным так называемыми ариями, на самом деле не было. Когда произошел аншлюс Австрии, его арестовали благополучно. Потом, поскольку он все-таки был заведующим кафедрой славянской, крупнейшей кафедрой славянской филологии вообще в мире, и самой старой в Венском университете, да, его быстро выпустили оттуда, но рукописи его конфисковали, они до сих пор неизвестны, где они находятся. Поэтому от него осталась только одна большая научная работа «Основы фонологии», а он через несколько дней, ему было 46, что ли, лет, умер от сердечного приступа. Вот такие вот дела. Но тем не менее, при всем при том, что вот сажали за знакомство с Трубецким, вот у нас получается совершенно удивительная история. То есть формируется как бы второй авангард. Значит, вторая система эстетики, и не просто эстетики. Вот это очень важно представлять себе в этой связи, что такое социалистический реализм. Вот на прошлом занятии мы с вами рассуждали о том, чем отличается, скажем, человек, ну вот русской культуры, восточноевропейской, скажем так, культуры, ну православной попросту культуры, хотя, в общем, греки несколько не таковы на самом деле, вот западного европейца. Вот наша культура рождается, развивается особым образом, поскольку в Византии, значит, образование никогда не было церковным образованием. Церковь к общему образованию не допускалась. Духовное образование производилось в рамках церкви. А университеты были государственными. А так называемые тривиальные школы были по большей части частными. И когда Западная Европа принимает вот эту вот античную культуру в ее большей частью римском варианте, то в Западной Европе происходит все равно уже, она же была вся разорена, вот просто чистое поле практически, все. Всякие, так сказать, ходили-то по этому полю всякие дикие франки, там ангабарды, не знаю, тедески там и прочие германские племена. Оставались только центры типа Милана, типа Бордо, там вот Парижа и так далее. И вот в этих центрах надо было как-то формировать, начинать образование. Кто был образованными людьми? Священники. Значит, вот они и делают. Не просто создают вот церковь и развивают церковь на местах, а они создают систему образования. Во все средневековые университеты вплоть до конца XIX века, я не говорю о Франции, но в Англии это особенно было, даже давали профессора, простите, обед в целибат. Вот какая штука-то. А вообще было церковным по существу дела. Значит, образование существует в рамках, в пределах церкви и только на латинском языке. Понятное дело, что ни к простому французскому, а тем более немецкому народу этот латинский язык так же знаком, как марсианский. И то, что богослужение производится на каком-то вот латинском языке, ну, стоят там, ну, вот, так сказать, вот там, простите, пристают к женщинам. Чем-то надо заняться во время мессы, скучно же. Это же масса анекдотов, причем эти анекдоты, извините, часто публикуются в тексте, который называется, знаете, как «Дисциплина клерикалис». Да, да, это все исходит из церковных кругов, понятное дело. Ну вот, и соответствующим образом, вот эта вот эстетическая часть православного богослужения отделяется от логической части, значит, отдельно получается этика, отдельно получается, так сказать, логика, а отдельно получается эстетика, пафос. Так? Совершенно замечательно. И вообще, когда мы читаем с вами схоластические разные сочинения, вот у Фомы Аквинского чудовищно примитивные представления, чудовищно. Красота – то, что блестит. Это пупые. Но логика разработана потрясающе совершенно. И латинский язык становится, особенно в Париже, вот в Париже, языком логики. Вот если еще в Оксфорде там преподают там стилистику какую-то, так сказать, риторику какую-то по-настоящему, да, то в Париже это чистая логика, и латинский язык средневековый – это вообще математизированный язык, вот как современный язык современной точной науки. Соответствующим образом, вот, во-первых, происходит разрыв между представлением прекрасного, представлением нравственного и представлением разумного. И, собственно, история европейской философии, она про то и тем и занимается вся. Вот есть этика, эстетика, разные дисциплины философии, да? Онтология, гносеология. Эстетика появляется позже, но вот этика есть. Только в 18 веке появляется эстетика, как особая дисциплина вот в этой системе. Баумгартен, Германия. Значит, получается, первое, разрыв между верой человека и его интеллектом. Отсюда столкновение науки и религии. Причем вся религия строится на основании, вся богословская система строится на основании не просто строгого, формального доказательства. Да. А, собственно, эстетическая часть, мы возьмем архитектуру. Что такое готический храм? Это Дионисий Ареопагит. Это восхождение души к Богу. Но понятый логически, понятый как отсечение категорий, которые не могут быть свойственны Богу. Но Бог не может гневаться, он же совершенный, высшее благо, правда? Бог там не может иметь рук и ног. Руце твою, Господи, предаю дух мой. Да? Какая у Бога рука? Значит, это отсекается. Не могут быть руки у Бога, да? В конце концов, отсекается по Дионисию Ареопагиту, текст конца V, начала VI века, отсекается даже такое понятие, как благо и как красота. И человек в молитве, безмолвной уже молитве, он Исихаст читает вот эти вот знаменитые эту молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Да? Он уже перестает молиться словами, он уже молится мыслью, и в какой-то момент экстаза он прямо соединяется с энергиями божества. Вот этот вот замечательный текст Дионисия Ареопагита был связан в представлениях Западной Европы с Дионисием Денисом, Сен-Дени, который был соответствующим образом просветителем Франции. Вот. Дионисий Ареопагит, он тоже Дюни по-французски, или Дионисий по-гречески, по-латыни, да, и вот автором соответствующего текста, который подписан как бы Дионисием Ареопагитом, хотя этот текст тут где-то 5-6 века. Это как бы представляется как бы некое одно лицо. И вот отсюда возникает готическая архитектура. Готическая архитектура – это восхождение мысли уже к Богу. Не души, как на Востоке, а мысли восхождения к Богу. И поэтому это структура готического храма, значит, вот его зеркальное отражение правой и левой сторон, да, повторы, значит, на разных уровнях храма, прозрачность готического храма, структура которого видна снаружи, и такая же структура там изнутри него. И сама по себе вот эта вот картинка, поднимающаяся в их идея, там в Нотр-Дам-то наверху-то церновый венец Господа находится, как известно. Вот туда вот, так сказать, все это самое мысль поднимается, но это мысль в логической форме. Когда мы все это дело себе представляем и обращаемся к нашей культуре, почему я это, я сейчас буду об этом рассказывать, это связано с социалистическим реализмом. Наша культура строится на божественной литургии. Божественная литургия, вот если кто не ходит в храм, наверное, многие из вас в храм не ходят. Не ходите? Вот напрасно. Напрасно. Когда я говорю, что если русский, значит, православный, то я не шучу. Ну так вот, с чего все начинается? Первое, церковнославянский, старый церковнославянский язык, это язык, который понимает не просто русский боярин, но вообще любой русский, по сути дела. А в 12 веке или в 11 в особенности, сейчас, понятное дело, разошлись, церковнославянский язык изменился, и русский язык изменился. Вот они разошлись, вот был Ломоносов, все такое прочее. Что представляет собой божественная литургия? Вот если вы придете там в Нотр-Дам, тот же самый, ту же самую, да, вы увидите, эта литургия продолжается 20 минут. Ну, позвенели в колокольчик, там что-то такое, там покрутились, все очень хорошо, очень мило, так сказать, и достойно. У нас литургия продолжается, ну, вообще-то говоря, полтора часа в реальности, а на самом деле по церковному уставу она, богослужение суточное продолжается больше суток. То есть она не вмещается в сутки, на самом деле. Но, правда, никто этому вот полному уставу никогда не следовал, видимо, больше суток и не следует. Но она продолжается, говорю, по крайней мере, полтора часа. И вот за эти полтора часа в поэтической форме, потому что все православные песнопения – это переведенное с греческого, сконструированное на его основе церковно-славянский язык, высочайшая греческая поэзия. Святой Григорий Богослов, как Роман Сладкопевец, извините, были величайшими поэтами и своего, и не только своего, а любого другого времени. Как, скажем, Иоанн Дамаскин с его канонами, например, тоже вот там, пасхальный канон. И вот эти вот произведения, в этих произведениях, которые имеют поэтическую форму, они вставляются как бы в целое произведение божественной литургии, вот в ее текст, который формально с литературной точки зрения представляет собой трагедию Эсхил. Центр трагедии – это столкновение в человеке, вот как это у Эсхила бывает, да, божественного закона и закона человеческого. Вот понимаете, я не могу, скажем, но это уже не Эсхил, правда, я не могу не похоронить брата, хотя брат мой является изменником родины. И я иду на смертную казнь, да, потому что я должна похоронить брата, потому что в этом божественная правда. Вот Арес должен убить свою мать не потому, что он вот такой нехороший. Он и говорит, вообще-то говоря, да, моя мать достойна смерти, но из этого не следует, что я должен быть ее палачом. Но поскольку он царь, его обязанность для своей страны, для Митен в данном случае, да, устроить правильную жизнь, жизнь по божественному закону. И понятное дело, что в результате этого столкновения, ну, в Аресте там все как-то получше кончается, Но трагедия приводит к гибели героя. Здесь у нас, понятное дело, эта проблема разрешается, воскресает Господь. И мы все воскресаем вместе с Ним. Этим кончается, собственно, божественная литургия. Но дело-то в том, что в самом по себе, когда мы читаем, слушаем сам по себе текст божественной литургии православной, да, да, мы в этом тексте видим историю всех семи Вселенских соборов. То есть историю полемики на этих семи Вселенских соборах. Заметьте, форма эстетическая, форма этическая, верно? И форма интеллектуальная, которые сливаются в один текст. Что это значит? Почему историю Вселенских соборов? Дело в том, что история, собственно, христианского православного богословия сложилась вследствие одного принципа, который был сформулирован Василием Великим. Этот принцип называется «tantum quantum» по латыни. «Постольку, поскольку». Поскольку Бог стал человеком, и человек должен стать Богом. Вот это главный принцип, на котором основано все христианское мышление. Значит, ну, человек-зверь, которому повелено стать Богом, это тот же святой Василий Великий. Теперь вопрос, как бы первый вопрос. А Иисус Христос, он кто? Он человек? Или он не человек? Он же сын, значит, он произведен от Бога, правда? А раз он произведен от Бога, значит, он тварь. Он мог быть раньше веков сотворен, но он сотворен. Так как же, соединяясь с Иисусом Христом, мы соединимся с Богом, если он сам не Бог? Вот возникает учение об ипостаси, о сущности ипостаси, и оно соответствующим образом логически разрабатывается. Я перебегаю через несколько соборов. Ну, это ересь. Называется арианская ересь. Так, хорошо. Дальше. Значит, вот личность человека, это что такое? Личность человека, ваша личность, связана с вашей волей. У вас есть естественная воля, правда? Значит, вот ваша личность тесно связана с вашей волей, воля определяется личностью, верно? Отлично. Но если личность определяется волей, то Иисус Христос и Бог, и человек, значит, в нем две воли и две личности. Но поскольку человек не может соединиться с Богом непосредственно, он, понятное дело, тогда соединяется с человеческой личностью Иисуса Христа, со Христом-человеком. А как спастись? А как уподобиться Богу в таком случае, если мы с Ним не соединяемся? И разрабатывается учение о том, что бывает, личность не есть воля. Все просто. Вот воля бывает воля как булесис, да? И воля бывает воля как гноми. Вот два понятия воли. Это святой Максим Исповедник. В чем заключается вся, так сказать, сущность этой проблемы? Вот, скажем, вот вам приходится сидеть сейчас на лекции, правда? Но многие из вас, если не понимают, хотят чего-то иного одновременно. Правда? Ну, правда, что делать? У вас есть такая воля сидеть на лекции, и есть воля выпить кофе, верно? Значит, в человеке может быть не одна воля, но однако что-то вас побуждает выбрать вот эту волю. Это разумная воля, которая по-гречески называется гноми. У меня много воль, но вот эта вот воля гноми, она и есть та самая воля, которая характеризует вашу личность. Вы можете ее утратить, это ваши проблемы, о ней забыть и превратить себя, извините, в животное. Когда ваши, так сказать, разного рода такие животные побуждения, но определяют ваше бытие. Но по мере того, как вы уподобляетесь Богу и движетесь к Нему, ваше вырабатывается и осознается эта воля, которая называется гноми. То есть воля выбора. Выбора на основе вашей любви к Богу и любви Бога к вам. Соответствующим образом, личность человека – это не есть его вот, непосредственная, естественная, так называемая, воля. Да? Это есть воля разумная, которая и делает выбор, и поэтому Иисус Христос – одна личность. И вот эта воля человеческая, в нем это называется синергия на самом деле. Синергия – это термин православного богословия, а совсем не физики. Да, и вот эти вот две воли в нем соединяются, то есть человеческая воля Христа никоим образом не противоречит, она соединяется с волей Бога. Поэтому по-человечески Господь может алкать, да, может страдать, могут жалеть своего друга, могут говорить, да минует меня чаша сия. Но это человеческая воля. Но в конце он говорит, да будет воля твоя, а не моя. Вот это вот и есть моменты, которые, собственно, мы и видим. Там единородные сыны, например, вот замечательный, так сказать, совершенно императором Юстиниан написанный текст, да? Вот другие тексты, которые, из которых, собственно, которые включены в состав божественной литургии, они все отображают вот это вот это столкновение, диалектику, столкновение противоречий, выработку неких новых понятий в результате этого столкновения противоречий, как понятие гноми, правда, и соответствующим образом на нормализацию использования этих понятий в системе. Русскому человеку, почему я говорю о том, что идете потом поверите в Бога? Что с вами не случится? Походите в церковь, в Бог поверите. Все спокойно. Только напрягаться не надо. Ну так вот, уважаемые коллеги, значит, вот получается выработка соответствующих категорий, выработка образа человека. И все это производится в виде вот этого вот высокохудожественного текста. И всякий русский мужик, и всякая русская баба, которая стоит вот так вот в церкви в течение тысячелетия, простите, русский мужик, русская баба там стоят. Они эти вещи усваивают, и для них нет разделения. Вот у нас в России, вообще-то говоря, этики, ну вот написали только во второй половине 19 века, и это очень глупо. Я имею в виду Соловьёв. Понимаете, вот нет у нас этики как таковой. У нас все это включается в художественную составляющую, вот, нравственную составляющую, интеллектуальную составляющую. Это все одно. Это все тот же самый текст. Вот, то же самое исповедание веры христианов бывает ну, просто исповеданием, а бывает бытовым исповеданием веры для русского человека. Не должно быть в его жизни противоречий. Есть понятие синергии. И поэтому вопрос о том, скажем там, надевать женщине джинсы в храм или нет, и всем понятно, даже любому, так сказать, любому дураку понятно, что ну какая разница, ну раньше мужчину в штанах запрещали ходить в храм в IV веке. Всем. Штаны были варварской одеждой, и христианин не мог ходить в штанах в храм. Ходили без штанов. Да. Ну, в хитоне ходили, ну что такого особенного? Ну, ерунда это все, но главное дело-то, что этим человек исповедует, в частности, и этим. Понимаете, ну вот какая получается-то картинка-то. Это ведь вопрос не того, сколько я там белков, жиров и углеводов съел в пост. Пост – дело мистическое, а не химическое. О том, что я исповедую веру этим постом. И вся жизнь русского человека, поэтому он цельная личность, и поэтому вся жизнь – исповедание его мировоззрения. Что-нибудь близкое видите? Почему? Потому что всякий социалистический реализм включает в себя сторону художественную, сторону этическую, сторону интеллектуальную. Он требует положительного героя. Так? Значит, эта самая художественная литература, риторика начисто запрещается еще в конце 20-х годов. Вот та самая риторика, которой я занимаюсь. Почему? А вот есть художественная литература, которая формирует человека вот в этой, так сказать, единораздельности этой троицы. Да? Соответствующим образом, вот эту статью Ленина «Партийная организация, партийная литература» трактует, ну, самым, понимаете, самым широким образом, но трактует в том смысле, что советский человек должен быть цельной личностью. И поэтому я в анкете писал, хотя, в общем, я никогда против вас не был, в партии я никогда не был. Я ни в какую партию не вступал, даже в коммунистическую. Я просто кошка, которая ходит сама по себе. У меня такой нрав. Ну вот, значит, но тем не менее я писал в анкете, делал партии Ленина предан, да, как там, политически грамотен, скромен в быту. Да, морально, сначала морально устойчив, потом стали писать скромен в быту. Вот, вот вам замечательный сюжет, связанный вот с этой самой идеологией. И понятное дело, что эту идеологическую систему не мог сделать человек, который закончил заочный юридический факультет. Ее мог сделать только человек, который закончил Тифлисскую духовную семинарию. А уже что такое образование, коллеги? Вот образование часто путают с эрудицией. Я знал одного замечательного, он был приятель, парень, он был, по-моему, да, он Фистехович он был, да, который всего Гумилева знал наизусть. Я до сих пор Гумилева не знаю наизусть. Два стихотворения, ну вот, вот три, может быть, знаю, а так, чтобы всего Гумилева наизусть знать, Бог сохрани. У него была голова как компьютер, поэтому он помнил даты, цифры авторов. В общем, много читал, да. Все такое прочее, он знал гораздо больше меня. Но штука в том, что все его знание, в смысле там, гуманитарного знания, представляло собой некую кучу, вот такой агломерат. Это он знает, и то он знает, и Манну он читал, про волшебную гору знает, там, ну и так далее, и тому подобное. Все это образует некую кучу большого-большого-большого состава знаний. Он мог ежеминутно, как говорится, извлекать квадратный корень. Все прекрасно. Замечательно. Ну вот, стало быть. Но образованным человеком он не был. Он был образован в физике, да. Физический институт давал ему систематическое физическое образование. Понятное дело, что лекции по истории партии и прочим вещам. Ну, вот бывает, ну, человек, вот некоторые умеют спать с открытыми глазами, знаете? Вот он тоже умел спать с открытыми глазами, сидит. Делает понимающий вид, а сам на самом деле спит. Обычное дело для студентов, которые занимались общественно-историческими дисциплинами в течение всего этого времени. Ну вот, но тем не менее, вот образование – это систематика. Это некая иерархически организованная картина мира. И вот когда эта картина мира становится как система в голове человека, вот тогда эта самая картина мира, то есть культура по существу дела, то есть картина мира, сохраняющая наследие, наследие предшествующих поколений, их опыт, эта самая культура позволяет ему создавать новые идеи, новации. Потому что из кучи, простите, получается только куча. И больше ничего из кучи не получается. Либо куча, либо воспроизведение чего-нибудь прежнего, с новыми словами. Вы знаете, как диссертации разделяются на косметические, физкультурные и просто диссертации. Косметическая диссертация нужна для того, чтобы старые понятия обозначить новыми словами. Как намазалась там девушка, да, там все, макияж там сделал себе, все хорошо. Вот другая девушка. физкультурное показать твое владение методом. Вот говорит, мускулы у меня, вот я там умею решать там уравнения, такие-то и такие-то, дескать, да, молодец. А просто диссертация, просто научная работа, она просто научная работа, в которой создается новое знание, хотя бы вот чуть-чуть, хотя бы немножко. Вот чем они различаются. Поэтому вот то, что мы, скажем, имеем сегодня уже с постмодерном, это вот как раз и есть косметика и отчасти физкультура. А новых идей эти господа не создают, они просто называют там парадигмой какой-нибудь, там еще чем-то. Очень старые вещи, которые придумали вот где-то вот тут вот, и даже еще раньше до них. То есть это абсолютно непродуктивная система. Она ведет человечество к гибели, именно потому, что она интеллектуально непродуктивна. Отсюда, я думаю, все понятно. Значит, формируются гуманитарные факультеты, формируется академия, создается институт повышения всяческой квалификации, формируется школьный предмет по программе, которая была создана до революции Менделеевым и другими. Это вот та самая так называемая советская школа. Понятно, что в этой советской школе задается еще идеологический посыл, просто потому, что человек должен быть, ну, помимо всего прочего, я не говорю о том, что было плохо, много было плохого, должен быть цельной личностью. Эта система сформировалась, но, дорогие мои, вот тут большой мой спор. Вы меня извините, я все-таки с Сергеем Ивановичем немножко спорю. Да, все-таки я христианин, православный христианин, не верю в то, что человек когда-нибудь станет совершенным. Я не верю в нравственный прогресс. Ей-богу, я не верю в том, что когда-то кому-то удастся создать такого нового человека в этом мире. Просто не верю. Но, опять же, возьму этот ключим, а? Но во что я верю? Я верю в то, что может быть такая система, в которой человека, общество, вынуждает, значит, либо убедить, либо принудить. Как в свое время говорили. Хочешь, делаешь, не можешь, поможем, не хочешь, заставить. Да? Ну так вот, где можно человека соответствующим образом одного убедить, а другого простить и принудить. Быть порядочным человеком. Уступать старухе в метро, да? Не бить слабого. Правда? Быть верным своей жене. Ну и так далее, и тому подобное, в самых мелочах. От самых мелочей жизни, там, женщине стул подать, до принципиальных вещей. К сожалению, этого не вышло.